Когда мне, наконец, удалось подвести его к дивану, рот его перекосился на сторону, и я понял, что с ним случился удар. Доктор Фордлам приехал тотчас же. Мы уложили отца в постель. Но сознание с тех пор к нему уже больше не возвращалось, и я опасаюсь, что мы вряд ли застанем его в живых.
«Какой ужас, Тревор!» — воскликнул я. «Но что же такое могло быть в том письме, способное вызвать столь ужасную реакцию?»
«Ровным счетом ничего. В том-то все и дело. Записка была самого нелепого и глупого содержания.
Ах, боже мой! Именно этого-то я и боялся».
В эту минуту мы свернули с аллеи на дорожку, ведущую к дому, и, обогнув его, в полумгле сгущавшихся сумерек, смогли все же отчетливо разглядеть, что все шторы в доме были опущены. В тот самый момент, когда мы уже устремились к двери, она широко отворилась, и из дома навстречу нам вышел облаченный в черное господин.
«Когда это произошло, доктор?» — спросил Тревор.
«Почти тотчас же после вашего отъезда».
«Он умер, так и не приходя в сознание?»
«Нет, сознание вернулось к нему, но лишь на минуту перед самым концом».
«Велел ли он передать мне что-нибудь?»
«Да, сэр, но всего несколько слов. Он успел сказать лишь о неких бумагах, которые лежат в дальнем ящике японского бюро». Мой друг в сопровождении доктора прошел в комнату умершего, а я остался в кабинете, раздумывая обо всем происшедшем и ощущая такую тяжесть на душе, какой не испытывал никогда прежде. Что же такое могло произойти в прошлом этого путешественника и золотоискателя мистера Тревора? И каким образом он оказался во власти этого грязного матроса с испитым лицом? Почему одно упоминание о полустертых буквах старой татуировки на руке лишило его чувств? А письмо из Фортинг-Бриджа и вовсе отправило в мир иной. Потом я вспомнил, что Фортинг-Бридж расположен в графстве Хэмпшир, а мистер Бэддус, к которому направился Хёдзен, как известно, проживал именно в Хэмпшире. Стало быть, злосчастное письмо могло быть либо от Хёдзена, с новостью о том, что страшная тайна, которая, по всей видимости, существовала, раскрыта, или от самого мистера Бэддуса, предупреждавшего старого товарища о том, что ему угрожает разоблачение. Все это было вполне очевидным. Но в таком случае, почему мой друг назвал письмо нелепым и глупым? Вероятнее всего, письмо было зашифровано, и он, прежде чем прочесть, просто не смог правильно расшифровать его. Мне необходимо было самому увидеть это письмо. Если в нем и был заключен хоть какой-то скрытый смысл, я был уверен, что непременно найду его. Около часа просидел я в свете сгущавшихся сумерек, раздумывая обо всем этом, пока заплаканная служанка не внесла лампу, а вслед за ней, наконец, вошел бледный, но внешне спокойный Тревор, держа в руках те самые бумаги, которые сейчас лежат у меня на коленях. Он сел напротив меня, придвинул лампу к краю стола и протянул мне записку, нацарапанную, как вы можете видеть, на клочке серой бумаги. «Дичь в Лондоне закончилась», — говорилось в записке. «Полагаем, что Хёдзен уже все сказал относительно бумаги для мух и сохранения жизни фазаньих самок». Я думаю, на моем лице в ту минуту выразилось такое же недоумение, как и на вашем, когда я впервые прочел вам это послание. Я еще раз внимательнейшим образом изучил его, и вскоре мое предположение относительно иного, истинного, зашифрованного смысла записки подтвердилось. Я сначала попробовал прочесть записку задом наперед, но, увы, бестолку. Я попытался поменять слова местами, но и из этого опыта ничего дельного не вышло. Тогда я прошелся по всему посланию, обращая внимание на возможную игру слов. На те слова, которые при одном написании могут иметь несколько смысловых значений. К числу таких слов в записке относились два. «Дичь» — «гейм», которое может означать и слово «игра», а также слово «муха» — «флай», которое можно прочесть как «бегите». После этого меня вдруг озарило. Если текст письма разбить на части, состоящие из трех слов, и прочесть каждое первое слово такой части, можно составить вполне связанный текст, который я и поспешил прочесть своему другу. Игра кончена. Хёдзен сказал: «Бегите, чтобы остаться в живых». Виктор Тревор закрыл лицо трясущимися руками. Теперь понятно, почему это нелепое на первый взгляд послание стало причиной смерти моего отца. Следовательно, теперь нам остается только выяснить, чем мог Хёдзен шантажировать таких уважаемых людей, как ваш отец и мистер Беддус. Что ж, Холмс, я думаю, разгадка близка. Вот покаянное письмо, написанное моим отцом после того, как он узнал о грозившем ему неминуемом разоблачении со стороны Хёдзена. Я нашел эти бумаги в японском бюро, как отец и сказал доктору. Возьми и прочти это, у меня не хватит ни сил, ни храбрости самостоятельно сделать это. И вот, мой друг, те самые бумаги, которые он передал мне тогда, и которые я прочту вам вслух, так же, как я прочел их ему в ту ночь, сидя с ним в кабинете. Как вы видите, письмо озаглавлено «Некоторые подробности о плавании судна «Глория Скотт» со дня ее отплытия из Фальмута, состоявшегося 8 октября 1855 года, до момента трагической гибели 6 ноября того же года. Дорогой мой сын, теперь, когда тень надвигающегося разоблачения омрачает последние дни моей жизни, я могу честно и откровенно признаться тебе в том, что ни боязнь законного возмездия и ни страх потери общественного положения заставляли меня молчать все это время, но лишь мысль о том, что тебе придется краснеть за меня. Тебе, столь крепко любящему меня и доверявшему мне во всем. Как бы там ни было, больше скрывать это нельзя, да я и сам не в силах долее молчать, так как я хочу, чтобы именно от меня ты узнал всю правду. Мой дорогой, мое настоящее имя вовсе не Тревор. В молодости меня звали Джеймс Армитедж. И ты теперь понимаешь, почему я был так потрясен, когда несколько недель тому назад твой друг сказал несколько слов, из которых я мог заключить, что ему известна эта моя тайна. Под фамилией Армитеджа я устроился на работу в одну банкирскую контору в Лондоне. И под этой же фамилией был судим, осужден и приговорен к ссылке. Но не спеши строго судить меня, мой милый. Виной всему было то, что мне необходимо было уплатить так называемый долг чести, и я потратил на это казенные деньги в полной уверенности, что смогу возместить недостачу до того, как обнаружится их пропажа. Но злой рок преследовал меня. Денег, на которые я так рассчитывал для покрытия растраты, я не получил, а вскоре неожиданная проверка отчетов выявила недостачу. Дело можно было бы замять, но 30 лет тому назад закон был более суров, чем сейчас, и вот на 21-м году своей жизни я оказался в кандалах вместе с 37 другими ссыльными в сыром трюме судна «Глории Скотт», держащего курс в Австралию. Это было в 1855 году, в самый разгар Крымской войны, когда все судна, специально приспособленные для перевозки ссыльных, были задействованы на нужды фронта, как транспортные. Для перевозки заключенных же правительство приспособило корабли меньшего размера и малой грузоподъемности, такие как «Глория Скотт», которая прежде служила для перевозки чая. Это была одна из плоскодонных неповоротливых посудин допотопной конструкции и грузоподъемностью всего в 500 тонн. Подобные суда были уже совершенно вытеснены новыми клиперами в ту пору, но война подарила им вторую жизнь. Кроме 38 каторжников, на его борту находился экипаж из 26 матросов, 18 солдат, капитана, 3 юнг, доктора, священника и четырех надзирателей.